Внимание! Если вам нет 18, мы обязаны попросить вас переключиться на что-то другое. Контент строго 18+.
Мне хотелось больше и чаще. К нам периодически присоединялся кто-то из знакомых и друзей. И почему-то обязательно глухонемые. Воу-воу-воу-воу, подожди-ка. Губы были искусаны просто в мясо. По лицу текут слезы и сопли. Я убиваю остатки романтики. Жутких же голых людей. Всем привет! С вами Аркадий Казанцев, и это подкаст «Твикер». О моем квир-опыте, о решениях и их последствиях. Откровенно и без купюр. С возвращением в мир Твикера. Приветствую старых знакомых и новых слушателей. Надеюсь, вам не придется скучать. Едем дальше. Я остановился на том, что мне 10 лет, точнее уже 11, потому что у меня уже год как роман с соседом, который на 3 года старше. Очередное лето, 90-й год. Понимал ли я, что это влюбленность, любовь? Назвал ли это как-то для самого себя? Фиг его знает. Точнее, я не помню. Очень сомневаюсь. Скорее, мне просто было приятно, что Витька проводит со мной большую часть времени. Но я никак это не называл. Не было признаний, не было поцелуев. Мы ни разу не целовались с ним. Это даже в голову нам не приходило тогда, как я и говорил. Мы трепались обо всем на свете. Я был любознательный, он был любопытный. На что-то я ему открывал глаза, на что-то он мне. Так что нет, это все не только про секс было. Такая дружба с приятным дополнением. Очень приятным. Но в это лето что-то изменилось. Я прекрасно помню, что во мне бурлили страсти, мое тело активно менялось, и реакции менялись. Мне хотелось больше и чаще. А Витька, наоборот, как будто остыл ко мне. Мы как-то пошли на озеро купаться, то самое, которое фактически в самом поселке, недалеко от нашего дома. И я любовался Витькой, думал о том, что очень хочу с ним остаться наедине. Я уговорил его пораньше пойти домой, сам думал про то, что пока еще родители не вернулись с работы, мы должны все успеть. Предложил зайти ко мне, он согласился, мы выпили холодного морса, и я привычно разделся, сказав, что мне все еще жарко после солнца. Бросил плед на пол и лег. Вот сейчас я рассказываю это и остро ощущаю тот стыд. Будто я выпрашивал интереса ко мне. Я фактически просил, чтобы он меня хотел. А Витька посидел немного на кровати, а потом сказал, что надо помыть мотоцикл и ушел. Я не знаю, как это выглядело со стороны, хотя нет, наверное, знаю. Чувствовал я себя полным идиотом и выглядело это все наверняка по-идиотски. Дальше все принимает неожиданный оборот. Там есть факты и есть территория гипотез и допущений. Факты следующие. Я постараюсь по суше, чтобы не казалось, что это такая супердрама для меня была. Драма была, но была все-таки позже. Так вот, в один из походов в баню Витька взял с собой одноклассника. Ничего необычного, к нам периодически присоединялся кто-то из знакомых и друзей. Не в сексе, конечно, присоединялся, а просто помыться в бане. Но вот и в тот раз я уже понимал, что близости не будет, и немного расстроился. Но я очень отходчивый, а тогда так вообще был конченным оптимистом и этаким сгустком энергии. Короче, никакого расстройства, просто моемся. Я был уже в парилке, они мылись. И тут они заходят оба, и этот его друг, я уж не помню, как его тогда звали, Марат или Мурат, на меня вдруг залезает. А Витька придерживает мне руки, чтобы я не сопротивлялся. Я так растерялся, что и не сопротивлялся особо. Я лежал на спине и смотрел только на Витьку, а он не смотрел мне в лицо. Потом просто развернулся, вышел из парилки и закрыл за собой дверь. Ну, я в шоке был. Марат или Мурат меня гладил, целовал. Помню, что мне было мокро и противно, а я был в каком-то ступоре и оцепенении. Очень отчетливо помню запах распаренных березовых веников и горячих камней. Марат быстренько сделал свое дело и слинял. А я пошел мыться. Витьки в бане уже не было. Я стараюсь не педалировать детали того, что произошло, потому что все время боюсь, что в конечном итоге все будет выглядеть как манипуляции эмоциями. Ну, было и было, короче. Детали не очень важны. Вот здесь мы выходим на территорию предположений. Мы больше не разговаривали с соседом, по крайней мере, об этом точно. Так что я не знаю, как и почему это произошло, но то, что в бане все произошло с его подачи, точно. Кто-то гораздо позже говорил мне, что Игорь проговорился, ну, тот самый Игорь, который с Лешкой и тоже играл в выдр. Так вот, он проговорился, уж не знаю, специально или нет, про нас с Витькой при других пацанах с нашей улицы. Кто-то другой потом сказал мне, что Игорь сделал это в отместку и рассказал только Марату, а тот уже раскрутил Витьку на все остальное. Короче, Витька фактически предложил или подложил меня своему товарищу. В тот момент я чувствовал только растерянность, потому что все произошедшее было каким-то странным и не поддавалось кодификации. Как все пацаны в деревнях и маленьких поселках, мы много времени проводили в обсуждении секса. Ну, секса с девчонками, конечно. Как кто-то что-то слышал про старших парней, как куда-то заманили одну девушку, и толпа парней ее поимела. Надо сказать, что у нас криминальная обстановка была жутковатая, так что изнасилованием было никого не удивить. Мы росли с ощущением, что это часть порядка вещей. Подозреваю, что это все от того, что заняться толком в нашей глуши было нечем. Старшие ребята бухали, гоняли на мотоциклах и трахались. Ну и мы, мелкие, тоже чего-то там шушукались про секс, рассматривали стыренные у родителей порнокарты или фотографии, переснятые с иностранных порножурналов. Их тогда продавали в поездах, и почему-то обязательно глухонемые. Я уж не знаю, с чем это было связано. Жуткие такие темные фотки, на которых с трудом можно было рассмотреть жутких же голых людей. Но вот никто никогда не говорил, что пацанов тоже насилуют, и у меня был явно разрыв шаблона. Честно говоря, я даже не думал тогда, что это изнасилование. И как дурак по кругу себя спрашивал, почему и зачем, все же хорошо было. И у всего этого были последствия, естественно. Через день буквально оказалось, что Витька всем рассказал, что я его соблазнил, приставал к нему и вообще сказал, что я считаю себя девочкой. Странная такая формулировка. Вот это было уже серьезно. Мне свистели на улице, стучали в окна и кричали, ну, когда родителей не было дома. У нас была такая широкая завалинка по периметру всего дома, так что можно было залезть на нее и спокойно заглянуть в окна. И вот все эти пацаны топтались у нас в огороде, кричали в окна, а я не знал, что делать. Я просто прятался в комнате родителей, туда они заглянуть не могли. На меня стали коситься совершенно незнакомые дети, ну или мне так казалось, скорее всего, казалось, но я был уверен, что знают все. Это было не самое радостное время, прямо скажем. Я полностью законсервировался дома, перестал гулять, никуда не ходил дальше нашего огорода. Даже если меня отправляли в магазин, я старался бегом или на велосипеде, чтобы никого не видеть. Но видел, конечно. Я завел привычку днем полностью задергивать шторы на окнах. И, возможно, именно тогда я привык к полумраку. Я даже сейчас не очень люблю, когда в квартире светло и солнечно. Когда полумрак, я чувствую себя в большей безопасности. Мать, помню, все время ругалась, почему я такую темноту дома развожу, когда возвращалась с работы. Я перечитывал по восьмому кругу домашние книжки, но они быстро кончились, а в библиотеку я боялся идти. В ушах все время звенело «девочка, девочка, нагибайся, подставляй, хочешь за щеку», ну и тому подобное. На этом этапе получалось совсем не «назови меня своим именем», а какое-то совсем другое кино. Людям, которые выросли в больших городах, это, наверное, трудно представить, но в маленьких населенных пунктах все всех знают. Живя в городе, мы часто понятия не имеем, кто живет с нами в одной многоэтажке и даже на одной лестничной клетке. Да нам это и не интересно. В поселке или деревне все знают, кто есть кто, даже если не знакомы лично, и всем до всего есть дело. Плюс, в общем, в фоновом голоде на события, потому что ничего же не происходит вообще, болото. Любая потенциально скандальная новость разлетается, как лесной пожар. По крайней мере, по окрестностям точно. Меня спасало только то, что было лето и не было школы. Все кучковались по дворам и компашкам. Я просто надеялся, что это забудется, как страшный сон. И тут меня мать отправляет по путевке в Волгоград. Тут надо пояснить одну особенность. Бамовские дети часто были полностью лишены возможности общаться с родственниками. Ну, как обычно бывает, лето вас отправляют к бабушке или к тетушке. кто-то всей семьей едет навестить родственников. У нас это было редкостью. Во-первых, далеко. Люди приезжали на БАМ со всего Союза, билеты летом были большой проблемой, да и дорого. А отпуск не такой длинный. По железной дороге в Москву дорога занимала почти неделю. И обратно столько же. 2 недели только в дороге. Поэтому чаще всего бамовских детей родители летом отправляли куда-то отдыхать в лагеря. Но те, кто мог достать путевку, естественно. Мать моя работала в администрации поселка, поэтому что-то достать у нее иногда получалось. Минус был в том, что мы росли совершенно оторванными от своей родни. Я видел своих алтайских деда, теток и дядьев единственный раз в жизни. Поэтому ощущал их совершенно чужими людьми. Никаких семейных эмоций и ностальгии по «а моя бабушка всегда пекла мне пирожки на утро» у меня быть не могло. Короче, в этот раз толпой разновозрастных и совершенно незнакомых детей меня отправили в Волгоград на турбазу. Со мной был только один смутно знакомый парень, ровесник или почти ровесник моей сестры, очень взрослый, который, кстати, потом женился на ее подруге. Он туда приехал почему-то с матерью, или она была одной из сопровождающих, и, видимо, моя мать их знала, потому что им поручили за мной присматривать. Мы практически не общались, но была одна история, которая до сих пор вызывает у меня оторопь. Я не помню, как его звали, что-то не очень обычное в наших краях, но этот парень, который ровесник моей сестры, назовем его Данил. Короче, мы жили в таких больших корпусах, больше похожих на бараки. И вот как-то вечером после отбоя мы все пробрались в один корпус. Данил тоже выбрался от своей матери. Старшие ребята курили и травили байки про секс, естественно. Данилу пришло в голову поиздеваться над мелкими. Ну, обычная такая бытовая дедовщина. Короче, какого-то пацана заставили всем сосать. Это было чудовищное зрелище. Пацан был мелкий, чуть старше меня и какой-то ужасно жалкий. Такие всегда вызывают желание унизить еще больше, особенно у парней с бурлящими гормонами. И вот он по очереди отсасывает старшим парням, получает подзатыльники за то, что не может спрятать зубы. Мы, более мелкие, сидим притихшие, тупо смотрим на происходящее. Пацан этот давится, по лицу текут слезы и сопли. И тут друг Данил подходит ко мне и говорит: «Пусть тебе тоже отсосет». Я не понимаю, зачем это мне. Мне это не нужно. А по его логике он, наверное, оказывает мне честь или услугу, уж не знаю. Я боюсь ослушаться и расстегиваю штаны. Ну, член мой от ужаса, по-моему, просто спрятался внутрь, и ничего не получилось, как ни старался этот бедный парень. Над нами обоими ржут. Я застегиваю штаны и ухожу подальше вглубь корпуса. Пацана отпустили, но перед этим на него помочились все старшие. Я до сих пор отчетливо помню этот запах, острый и едкий. Он потом преследовал меня все оставшиеся дни смены. Вся эта жуть повторялась с завидной регулярностью. Теперь уже я старался спрятаться еще до отбоя, чтобы не слышать и не видеть. Короче, у меня был наглядный пример того, что бывают вещи похуже, чем то, что произошло со мной. Я не мог не думать о том, что меня ждет в поселке по возвращении. Я вернулся перед самым сентябрем, началась учеба, я был в полной изоляции, бросил музыкальную школу, танцы, кружок журналистики. Меня хватало на школу, я все еще хорошо учился, но все остальное было уже слишком. Хотя до этого у меня на все хватало сил, даже с лихвой. Меня спасало в тот момент только то, что я учился в классе, где никого не было с моей улицы. Там была такая история. Когда я поступил в школу, нас делили на классы, как это обычно бывает, по территориальному признаку, то есть по районам поселка, по улицам, где мы жили. То есть изначально я должен был учиться с пацанами со своей улицы. Но моей матери не понравилась учительница, которую нам дали в первом классе. Она была очень молодая, и мама боялась, что она тут же уйдет в декрет, и мы останемся без классной преподавательницы. Так, кстати, и вышло. Этот класс все время кому-то передавали. Короче, моя мать попросила перевести меня в другой класс. Вот так получилось, что я с самого начала учился с ребятами из совершенно другой части поселка. Школа моя была в 100 метрах от дома, а всех моих одноклассников возили на учебу на автобусе, потому что они жили практически на другом конце поселка. Короче, в моем классе никто ничего не знал. А между классами мы совсем не общались. Я старался не пересекаться с прежними знакомыми даже взглядом. Одногодок у меня на улице было всего 2, те самые Лёшка и Игорь. А они, кстати, молчали в школе и, может быть, даже боялись, что их собственная история выйдет на поверхность, я уж не знаю. А более старшие пацаны, которые активнее всего меня травили, к счастью, учились в другую смену. Короче, я как-то выживал. До всей этой истории с соседом я мало общался со своими одноклассниками. Ну, у меня были друзья-соседи, зачем мне одноклассники? А теперь вот пришлось налаживать новые контакты. После учебы я возвращался домой, переодевался и выбирался из дома через заднюю калитку, чтобы не светиться на улице и никого не провоцировать. И шел к новым друзьям. Это было очень далеко. Мать удивлялась, чего это я перестал общаться с соседскими, но не очень сильно, у нее хватало собственных проблем. Развод с отцом и вот это вот все. А сестра уже на тот момент год как училась в городе. Короче, я был предоставлен сам себе. Сказать, что я скучал по Витьке, значит ничего не сказать. Я был уничтожен его, давайте уже называть вещи своими именами, его предательством. Но мне его не хватало. Ну, первая любовь все-таки. И вот все это так закончилось. А он мне даже ничего не сказал. К этому моменту я уже вовсю мастурбировал, очень часто, естественно, прокручивая в голове наш с Витькой секс. И это было такое не очень приятное чувство, будто я не просто делаю что-то неправильное, а что-то вообще больное на всю голову. Из-за того, что у меня желание смешивалось с воспоминаниями о всем плохом, что было связано с Витькой. Потом Витька начал водить девочек. Ну, я видел это из окна. У нас же один дом, и все видно. Еще и стены достаточно тонкие, слышимость была ого-го. А потом он начал с ними спать. И меня это вообще вырубало из вменяемого состояния. Стена Витькиной комнаты примыкала к комнате моих родителей. И сейчас будет еще одна не очень здоровая история, но я же обещал честно. Значит, честно. Я сделал манекен, назовем его так, ну или куклу. Брюки, рубашка. Сворачивал одеяло и запихивал штанины и в рубашку. Получалась такая ростовая кукла. Я ложился на кровать родителей, когда слышал, что Витька привел подружку и прижимался к стене, чтобы лучше слышать. Потом они начинали трахаться, и я взваливал на себя этот манекен и представлял, что Витька со мной. Все еще со мной. Да, я знаю, как все это звучит, и рассказывать это все не очень приятно и комфортно. Я вот говорю сейчас, а подмышки мокрые. Короче, это все еще до сих пор во мне где-то клокочет. Удивительно, что я так и не смог по-настоящему разозлиться на Витьку за то, что он сделал. Я так и не смог его возненавидеть. Хотя были моменты, когда я понимал, что это все из-за него. Но просто, несмотря на это, тупо повторял про себя. Почему? За что? Почему? И если вы думаете, что мои новые одноклассники чем-то отличались от тех, с кем я вырос, вы ошибаетесь. Точно так же в новой компании друзей были постоянные разговоры про секс. Уже позже я натыкался на суждение, что дети в деревнях и маленьких поселках рано созревают и начинают сексуальную жизнь. Короче, судя по моему опыту, это действительно так. Ну вот один из моих друзей, назовем его Батыр, поселок-то был в Бурятии, симпатичный такой бурят, вот он любил развлекаться с пылесосом. Почти каждый раз, что мы тусили у него, он дрочил себе пылесосом. Я пробовал, мне не понравилось. Но это чтобы вы не думали, что я там один такой единственный был и самый извращенный из всех, который всех соблазнял. Хотя вру, я все же почему-то чувствовал себя самым испорченным из всех. Может быть потому, что уже все про себя понимал и понимал, как к этому относятся другие, ну скажем, нормальные в кавычках люди. Я уже четко понимал, чего хочу, понимал, когда меня с головой накрывает желание секса, а остальные вокруг все больше хихикали и стебались. И вот у меня там появился новый друг, один из моих одноклассников. Тот год мы с ним как-то более крепко задружили, назовем его Сашка. Сашка, привет. Такой же невысокий и коренастый, как я. Мы как-то дурачились, кувыркались и возбудились в процессе. Не помню, как мы до этого дошли, но я точно помню, что мы стали целоваться в засос. И это было что-то новое для меня. С Витькой же мы никогда не целовались. И я четко помню, что ощущения были суперинтенсивными. Можно сказать, даже круче, чем от секса. Мы были в одежде, обнимались, терлись друг об друга, гладили друг друга под одеждой. Это был какой-то следующий уровень кайфа. Это могло продолжаться часами. Губы были искусаны просто в мясо, яйца болели от многочасового стояка, от того, что в них накопилось. Мы прерывались, чтобы попить воды, и продолжали. И так было несколько раз. Я приходил домой после этого и дрочил несколько раз подряд, чтобы просто успокоиться. И вот как-то раз мы опять зависли на несколько часов, как в дурмане. И я говорю, у меня сейчас яйца взорвутся, мне надо передернуть. А Сашка почему-то страшно испугался. Я пошел в ванную, кончил и успокоился. А он все повторяет. Теперь родители точно узнают. Мне хана. Я говорю, ничего они не узнают. Я прибрал за собой, там все чисто. Но он был в настоящей панике. Я так и не понял, с чем это было связано. Короче, он вытолкал меня за дверь, и мы больше никогда не оставались наедине. Он начал меня сторониться. Только после этого я стал осторожнее в сексуальных проявлениях. Я боялся повторения истории с Витькой, но вот, видимо, одного раза было недостаточно. Сашка, я допустил эту ошибку еще раз. И даже если мои друзья что-то там такое выделывали, я к ним уже не присоединялся. До меня наконец дошло, что человека может переклинить в какой-то момент, даже если ты ему до этого нравился, и он что-то тебе такое с собой позволял. Я боялся, что мои новые друзья тоже от меня отвернутся. Так прошел еще один год. Страсти на моей улице немного поутихли, но периодически все это всплывало и прорывалось в том, как меня окликали на улице. Ну или просто я к тому времени начал привыкать к тому, что так теперь будет всегда. Твикер адаптируется, жизнь продолжается.
В этом выпуске не будет анализа и попыток разобраться. Тут просто такая история и все. Нет, стойте. Я вдруг подумал, а каково это слушать тем, кто пережил настоящее насилие? Ну вот, когда на кого-то напал незнакомый человек и надругался. И тут я сам себя останавливаю. Настоящее насилие, незнакомый человек. То есть получается, что я сам считаю, что произошедшее со мной не было настоящим насилием. Хотя, алло, согласно статистике, большинство изнасилований совершается кем? Правильно, людьми, с которыми вы знакомы. А мне хочется сказать, мы же просто играли и заигрались, и кто-то из вас такой: «Воу-воу-воу-воу, подожди-ка, да вы же играли в насилие». Честно говоря, ровно до этого дня, пока я не сел записывать этот подкаст, я сам так не думал. Но, видимо, какие-то вещи нужно проговорить вслух, чтобы до меня самого дошло. Очень похоже, что мы реально играли в насилие. И это была не ролевая игра, как я подумал в первом выпуске, потому что роли не были оговорены заранее. И это не был на самом деле секс по согласию, потому что никакого согласия не было озвучено. А то, что все типа понимают и так, без слов, может приводить вот к таким результатам, как я сегодня описал. Кто-то без слов может решить, что если ты позволяешь кому-то на себя напрыгнуть и трахнуть, то и другим тоже можно позволить. И тут невольно начинаешь думать о том, какими словами я описывал свое собственное поведение. Что вот я же сам прикидывался спящим, когда хотел, чтобы секс повторился. Я каждый раз подчеркивал, что сам прикладывал силы для того, чтобы это происходило снова и снова. Ну и в определенный момент мы с Витькой доигрались до истории с Маратом. И что это тогда? Victim blaming в отношении самого себя? Не знаю. Разбираюсь как могу. Моя первая жена... Да-да, я был женат не один раз. Она училась на юриста, и я помню, как она пришла с занятий и рассказала, что они изучали понятие виктимности. Им объясняли, что виктимность – это склонность жертв становиться жертвой преступлений. Что вот типа есть люди, которые склонны оказываться жертвой преступления, когда для других людей это все будет совершенно нейтральной ситуацией. Проще говоря, сама виновата, слишком короткую юбку надела, нефиг было гулять по темным закоулкам, ну и тому подобное. Мне еще тогда это врезалось в голову. Меня удивило, что есть целое направление, которое изучает поведение жертв. Виктимология. Это микс из криминологии, психологии, социологии, педагогики и еще много чего. Но это логично, с другой стороны. Маньяков же тоже изучают. Так вот, мне пришлось сейчас загуглить, и оказалось, что это понятие сейчас используется практически только у нас. Я говорю про виктимность. Только у нас и еще в ряде не очень продвинутых стран считают, что жертва может быть виновата сама. Эти страны, я думаю, вы сами с легкостью можете перечислить. Регионы уж точно. А вот в современной западной виктимологии этот термин вообще не используется. Там виноват насильник. Точка. Любые разговоры о том, что жертва могла спровоцировать совершение преступления, это victim blaming. Такие вот дела. Мы, как всегда, позади планеты всей. Мы тут недавно в очередной раз посрались в комментах в Фейсбуке с моими знакомыми геями. В этот раз на тему секса во сне. Типа вот спят двое, и кто-то из них начинает трахать другого, пока тот спит.
романтика это или насилие. Большинство из комментирующих сказали, что мечтали бы, чтобы так и было, чтобы с ними так и случилось. Вот я просыпаюсь, типа, а меня уже ебут. Просто мечта. Кто-то писал, что регулярно это практикует. И как часто это теперь бывает, я был единственным с пламенным спичем, который вопил о том, что это насилие. Точнее, насилие в любом случае, кроме тех, когда эти партнеры заранее не поговорили о том, что «а вот как ты относишься к сексу во сне?». И меня не смущает только один сценарий, если такой разговор был и согласие получено, то есть словами через рот. Все остальные сценарии вызывают вопросы. А вы уверены, что человек может вам отказать, когда уже все происходит, когда вы в процессе? А что там у нас с позицией силы? Кто из партнеров старше, может быть, больше зарабатывает, более опытен, красивее, в конце концов? Это все не так однозначно. Мои оппоненты кричали о том, что я убиваю остатки романтики в этом мире. Такая себе романтика, прямо скажем, с моей точки зрения. Возьмем, к примеру, меня и моего бойфренда. Я, когда просыпаюсь, уже готов к бою. Я вообще люблю утренний секс. А он, наоборот, совершенно ночной. Просыпается медленно и долго. Секс утром для него совершенно не вариант. И что в логике этих товарищей я, возможно, мог бы воспользоваться сонным состоянием моего бойфренда, когда он медленно и долго просыпается и вообще не настроен на секс, а это типа романтика. И я не утверждаю, что я вот такой морально-нравственный ориентир и все делаю правильно. Косячу, конечно, еще как косячу. И тут уже могли набежать все мои достаточно многочисленные партнеры и подрассказать про меня такого, и про утренний секс, и про многое другое. Я и сам подползал к кому-то с целью насладиться на утренний стояк и пристраивался к ничего не подозревающим сонным. Это правда, это все было. О чем я сейчас говорю, нет одного единственного верного пути. Все возможно, если вам обоим нравится. И да, бывало так, что я вроде бы нет, но аппетит приходил во время еды. А бывало, что не приходил, и мне приходилось отпихивать настырного. Короче, это все про то, что будет лучше, если мы будем чуть внимательнее друг к другу. И отказ в сексе не будем воспринимать с далеко идущими выводами. Ну вот, он меня не хочет, ну и пошел он тогда. Хорошо, если мы будем чуть чаще смотреть на контекст. Вдруг у партнера были причины именно в тот момент не хотеть секса. Плохое самочувствие, настроение, дела идут неважно. Сколько всего может пойти не так в нашей жизни. И секс тогда не очень ладится, все понимают. Мы много о чем фантазируем, и это нормально. Но это совсем не означает, что каждая наша фантазия должна быть реализована. Точнее, даже не так. Любая фантазия может быть реализована с доверенным партнером и по взаимному согласию. Нет, письменных договоров, заверенных у нотариуса, не требуется. Но элементарное «как ты смотришь на» я сейчас считаю обязательным. Однако, пожалуйста, не отыгрывайте свои фантазии на ничего не подозревающих новых партнерах. В этом смысле приложения для знакомств, конечно, сильно помогают. Там можно заранее с разной степенью подробности рассказать, кто и чего конкретно хочет, и какие вещи категорически недопустимы. При этом надо, наверное, не забывать, что как только мы встретились лично, надо постараться и дальше продолжать обсуждать это все, уже словами через рот. Вот это под силу далеко не всем. Вживую я очень редко сталкивался с четким проговариванием. И, блин, когда это случалось, это был отличный секс. Всегда. Ты чувствуешь себя свободнее, партнер не парится сказать, что у него спина затекла и коленки, а вот в этом положении он вообще ничего не чувствует, и не мог бы ты попробовать как-то иначе. И вообще, давай-ка прервемся и потом продолжим. Но я отвлекся. Что там с моей собственной историей? Странно, что я упорно блокирую в себе мысли, что мы, по сути, играли в насилие. Странно, что подсознательно я, похоже, готов разделить с Витькой ответственность за историю с Маратом. Типа, играли и заигрались. И ведь возненавидеть своего соседа у меня так и не получилось. Во многом эта история до сих пор заблокирована в моей памяти, И именно поэтому я отказываюсь давать вам детали. Но в случае с изнасилованием, насколько я понимаю, это нормально. И да, возможно, мне нужен мозгоправ, чтобы проработать эти вопросы. Судя по моим собственным реакциям, эти гештальты у меня не закрыты ни разу. Может быть, когда-то я сделаю follow-up сезон с разбором всех этих историй и ситуаций с психотерапевтом. Это было бы любопытно и, может быть, даже полезно. На этом на сегодня все. Обнимаю вас крепко. Берегите себя. Возвращайтесь на мой подкаст. Комментируйте, задавайте вопросы. Подписывайтесь, обсуждайте с друзьями и приходите еще. Спасибо, что слушаете. Спасибо за поддержку, за фоновую музыку и заставку. Спасибо Сергею Христолюбову. Обращайтесь к нему, если вдруг кому надо. Он крут. Он есть во всех соцсетях. Этот подкаст доступен практически на всех популярных платформах. Единую ссылку вы можете найти в моем Фейсбуке или Инстаграме. Это был Аркадий Казанцев, ваш твикер. Пока!